Тот покой, который никогда не посетит тебя, никогда тебе не улыбнется. А что денег нет и людей принять не могу, так то пустое. Раз деву они мою поняли, так и это поймут. И, подумав так, он с легким сердцем и пустой кошелкой потрусил к собственному дому, и пустая бутылка весело брякала в такт. «Товарищ Полушкин! Полушкин!» — оглянулся Яков Прокопьевич. С лодочной, видать, станции ключи в руки несет. «Здоров, товарищ Полушкин! Куда поспешаешь?» — сказал Егор, куда поспешает. «Гость важный», — отметил Яков Прокопьевич. «А кошелка пустая, нескладность».
«Чайком побалуемся?»
«Нескладность», — строго повторил Яков Прокопьевич. «Однако, если по-соседски, то можно рассудить. Я имею непочатую банку селедки и заход в магазин с твоей пустой кошелкой, а ты имеешь важного гостя. Пойдет?» «Что пойдет-то?» — не понял Егор. Яков Прокопьевич с упреком посмотрел на него, вздохнул даже, коря за несообразительность. «Знакомство!» «Ага», — сказал Егор. «С тобой, что ли?» «Я прихожу со своим припасом из магазина. Ты мне радуешься и знакомишь, как бывшего справедливого начальника». «Ага», — с облегчением сказал Егор, уразумев, наконец, всю сложность товарообмена. «Это пойдет». «Это ты молодец, товарищ Полушкин», — с чувством ответил Яков Прокопьевич, забирая у Егора пустую кошелку. «Лесничий — птица важная, ежели она не перелетная, конечно». С тем они и расстались. Егор припустил домой, где уже вовсю кипела картошечка, а через полчаса появился и сам Яков Прокопьевич с тяжелой кошелкой, в которой уже не брякало, а булькало. На Якове Прокопьевиче был невероятно новый костюм и соломенная шляпа с дырочками. А фокус состоял в том, что Яков Прокопьевич очень любил знакомиться с людьми, занимающими пост. И чем выше пост был, тем больше любил, даже хвастался. «У меня секретарь знакомый и два председателя». И неважно для него было, чего они там председатели, а чего секретари. У него свой табель был. И нового лесничего он точно вычислил. Чуть повыше директора совхоза и чуть пониже инструктора райкома. А личные качества Юрия Петровича Чувалова не интересовали Якова Прокопьевича. Ну, зато, правда, он никаких благ от него получать и не рассчитывал. Он бескорыстно знакомился». «Строгости соблюдаем мало», — говорил он за столом. «Много стало отвлечений в нашем городе. А вот берем мою жизнь. Что в ней главное?» «Главное в ней, что велено. Но я же один, и мне не радостно. Что-то мне, дорогой, уважаемый товарищ, не радостно. Может, я чего не достиг, может, я чего недопонял, не знаю. Знаю, что вхожу в возраст, сказать научно, без полного к себе уважения. Непонятность». Юрий Петрович с трудом поддерживал его возвышенную беседу, а Егор и вовсе не слушал. Он счастлив был, что в его доме сидят хорошие, веселые люди, и что Харитина, с работы вернувшись, грудь свою выпятила совсем по другому поводу. «Гости вы наши дорогие, здравствуйте! Нонна Юрьевна, красавица ты моя, зарумянилась так, как на нашем солнышке! Налилась девушка, что яблочко вызрело!» И с Нонной расцеловалась, и Егора уважительно звала, и из тайников своих конфеты с печеньем выгребла. А потом увела Нонну Юрьевну на кухню. О чем они там говорили, он не знал, но не пугался, потому что в хорошее верил торопливо и радостно. Не знал, что строгая, шумная и сильная жена его на табурет рухнула и заплакала вдруг тихо и жалобно. «Силушек моих нет, Нонна, ты моя дорогая Юрьевна! Измотал меня муж мой, измучил и снов лишил. Пусть бы лучше пил он еждень, пусть бы лучше бил он меня, пусть бы лучше на чужие юбки поглядывал. Годы идут, дети растут, а крепости в жизни нашей нету. Никакой нету крепости, девушка. И сегодня нету, и завтра не будет. А можно ли без семейной крепости до людской уважительности детей выписывать? Мать тело питает, отец душу, так-то мир держится». А коли в семье разнотык, коли я, баба темная, да не мудрая, и за мать, и за отца, и хлебом кормлю, и душу креплю. Так ведь беда-то, Нонна Юрьевна, горе горькое. Не скрепим мы, бабы, душ сынов наших. Крикливы мы, да отходчивы, слезливы, да ненаходчивы. Весь день в стирках да стрепне, в тряпках да белье, а на кухне мужика не вырастешь. Так она плакала, А для Егора все было распрекрасно, все было правильно, и после третьей рюмочки он не выдержал. — Спой, Тина, а? У ваш гостей дорогих! — сказал и испугался. Опять тягры свои понесет. А Харитина грудь надула, голову откинула, поднатужилась и завела, аж стекла задребезжали. — Зачем вы, девочки, красивых любите? А Юрий Петрович, брови сдвинув, подпевать ей принялся. А за ним и Нонна Юрьевна, тихонечко, себя стесняясь. А там и Егор с Колькой. Харитина песню вела, а они пели. Уважительно и сбережением. Только Яков Прокопич не пел, хмурился. И жалел, что угощение зря потратил. Если начальник песни вторым голосом поет, разве это начальник? Нет. Такой долго не продержится, это точно сгорит. Глава 18. Весь поселок слышал, какие песни пели у Полушкина. Как потом всем застольем Нонну Юрьевну провожали, как смеялась она и как Егор лично ей спел свою любимую. «Ах, люди добрые, поверьте, до расставания, да хуже смерти». А Юрий Петрович вернулся ночевать к Егору. Кольки в доме постелили, а мужчины легли в сыроюшки. И вот о чем они говорили, об этом никто не слышал, потому что разговор тут был серьезным. — Егор Савельич, что, если я вам этот лес поручу? — А как же свояк Федор Ипатьч? — Жук ваш, Ипатьч. Жук и прохвост сами видели. — Ну, а если по совести? Если лесником вас, будет порядок? Егор помолчал, поразмыслил. Неделю бы назад он за такое предложение горло бы свое надсадил, заверяя, что и порядок будет, и работа, и все, что положено. А сейчас, странное дело, сейчас вроде бы и не очень обрадовался. Нет, обрадовался, конечно, но радости своей не высказал, а спокойно обдумал все, взвесил и сказал, как солидный мужик. Порядок будет полный. Ну, спасибо, Егор Савельич. Завтра все и решим. Спокойной ночи. Юрий Петрович на бок повернулся и сонно задышал, а Егор долго лежал без сна. Лежал, думал хорошие думы, чувствовал полный, торжественный покой, прикидывал, что он сделает в лесу доброго и полезного. И думы эти совсем незаметно перешли в сон, и уснул он крепко и глубоко, как парнишка, без тревог и волнений. А вот Федор Ипатьч спал плохо. Схрапывал, метался, просыпался вдруг и собаку слушал. Пальма цепью звякала, рвалась куда-то, лаяла на всю округу, и Федор Ипатьч жалел, что не старая она собака. Злился, ворочался сбоку на бок, а потом решил, что жалко, не жалко, а весной все равно ее пристрелит. И с этим радостным решением кое-как протянул до утра в тягостной полудремоте. Завтракать сел без всякого аппетита. Ковырял яишенку вилкой, хмурился, да марицу ворчал. А потом в окно поглядел и чуть вилку не выронил. Перед домом его стояли Егор Полушкин и новый лесничий Юрий Петрович Чувалов. Егор чего-то на петуха показывал и смеялся. Зубы щерил. — Убери-ка все это, марица, — сказал Федор Ипатьч. — Что, все, Феденька? — Жратву убери, — рявкнул он вдруг. — Все, чтоб дочисто на столе. Не успела Марица стол вытереть, дверь распахнулась, и вошли оба. Поздоровались, но рук не подали. Ну, Егору-то первому и не положено вроде, а вот что Чувалов от бурьяновского пожатия свою уберег, это Федора Ипатьча насторожило. — Славный у вас домик, — сказал Юрий Петрович. — Не тесно втроем-то. — Это кому тесно? — Это нам тесно. — Это в родном-то доме? — начала была Марица. — Годи! — крикнул хозяин. — Ступай отсюда! У нас свой разговор. Вышла Марица к сыну в соседнюю комнату. А Вовка знак ей там сделал и опять ухом к щели замочной припал. — И полы тесаны богато. Все уплачено, все по закону. — Насчет закона мы суд спросим, а пока займемся делом. Вот вам новый лесник, товарищ Полушкин Егор Савельич. Прошу в моем присутствии по акту передать ему имущество и документацию. — Приказа не вижу. с приказом не задержу. Когда будет, тогда и передам.
Не осложняйте своего положения, Бурьянов. Передадите сейчас, приказ получите завтра. Все ясно. Вот и приступим.
Как, Егор Савельевич?
Приступим, сказал Егор. Ну, добро. Федор Ипач как пут уронил. Приступим. 2 дня Егор имущество принимал. Каждый топор, каждый хомут осматривал. А потом проводил Юрия Петровича в город, запряг поступившую в его распоряжение казенную кобылу и вместе с Колькой подался в заповедный лес наводить порядок. — Когда вернетесь-то? — спросила Харитина. — Не скоро, — сказал. — Пока все там не уделаем, как требуется, не вернемся. Колька вожжами подергал, почмокал — поехали. А Юрий Петрович тем временем в город прибыл. Написал сразу 2 приказа — о снятии с работы Бурьянова, Ф.И., и о назначении на должность Полушкина, Е.С. Потом оттащил начальнику угрозыска папочку Федора Ипатча, сочинил заявление, какое требовалось для возбуждения дела, а придя домой, сел за письмо, крупными буквами написал: «Здравствуй, дорогая мамочка». Закончив письмо, долго сидел, сдвинув брови и уставясь в одну точку. Потом взял ручку, решительно вывел: «Дорогая Марина». Подумал, зачеркнул: «Дорогая», написал: «Уважаемая». Зачеркнул и «Уважаемую» и бросил ручку. Письмо не складывалось. Аргументы казались неубедительными, мотивы неясными. И вообще он еще не решил, стоит ли писать это письмо. И не написал. А Егор упоенно чистил лес. Прорубал заросшие просеки. Стаскивал в кучи валежных и сухостой. Он соорудил шалаш, где и жил вместе с Колькой, чтобы не тратить зазря время на поездки домой. И все равно времени ему не хватало. И он был счастлив от того, что ему не хватает времени. И если бы сутки были вдвое длиннее, он бы и тогда загрузил их от зари до зари. Он работал с азартом, с изнуряющим, почти чувственным наслаждением. И, засыпая, успевал подумать, какой он счастливый человек. И спал с улыбкой. И просыпался с улыбкой, и весь день ходил с нею. — Сынок, ты стихи сочинять умеешь? Колька сердито засопел и не ответил. Егор, не сдаваясь, спросил еще раз. Колька опять засопел, но ответил: — Про это не спрашивают. — Я для дела, — пояснил Егор. — Понимаешь, сынок, турист все едино сюда проникает, потому как весь лес не огородишь, а один я не услежу. И будет снова Юрию Петровичу расстройство. Ну, конечно, можно надписи туристу сделать, мол, то разрешено, а это запрещено. Только ведь скучно это, надписи-то в лесу, правда? Вот я и удумал. Стихи. Хорошие стихи о порядке. И туристу будет весело, и нам покойно.
Ладно, вздохнул Колька, попробую.
После оды на смерть Ункаса Колька написал только 1 стихотворение. Про девочку с косичками и про любовь до гроба. Но ничего хорошего из этого не вышло. Оля Кузина показала стихи Вовке Бурьянову. Вовка с гоготом зачитал их классу, и Кольку долго дразнили женихом. Он сильно расстроился и решил навсегда порвать с творчеством.
Для дела разве что, а так баловство это, тять.
Ну, не скажи, усомнился Егор. А песни как же тогда?
Ну, что песни, что песни? Не будешь же ты песни туристам петь, правда?
— Не буду, — согласился Егор. — Некогда, мы их, это, выжжем. На другой день Колька не пошел с отцом в кварталы и подальше отложил спиннинг. Достал тетрадку, карандаш и, хмурясь и сердито шевеля губами, начал сочинять стихи. Дело оказалось трудным. Колька взмок и уморился, но к вечеру выдал 1-ю продукцию. — Ну, слушай, тять. Колька в поисках вдохновения посмотрел в вечернее небо, откашлялся и зачастил: «Граждане туристы, чтобы было чисто, не палите по лесу множество костров. Вы найдите лучше, где дровишек куча и кострище сделано лесником».
«Ага», — сказал Егор. «Про кострище это хорошо, а то еще, не дай бог, лес попалят».
«Это пойдет, сынок, молодец». «А у меня еще про муравьев есть», — объявил Колька, явно польщенный отцовским признанием. «Так, значит, я муравей, я житель лесной, и дом мой стоит под высокой сосной. Ты мимо пройди и не трогай его, нам больше не надо от вас ничего». «Вот это да, с чувством», — сказал Егор. «Это ты здорово сочинил и складно». «Я завтра еще сочиню», — закричал Колька вдохновенно. «Я, может, целую поэму сочиню». «Надо, чтоб коротко», — уточнил Егор. «Коротко и ясно. Вот как про мурашей». «Будет коротко», — подтвердил Колька. «Коротко и звонко». Оставив Кольку сочинять звонкие стихи, Егор на другой день отправился домой. Настругал досок, сколотил из них щиты, погрузился на телегу, и многотерпеливая казенная кобыла уже к вечеру тронулась в обратный путь к шалашу возле Черного озера. Старая кобыла шла степенным шагом. Егор сосредоточенно бил комаров и размышлял, что бы еще такое уделать в подведомственном лесу.
«Может, матерые деревья переметить, чтоб, упаси бог, не повалил кто на дровишки или на материал?
Может, еще что сообразить для туристов, которые, пронюхав про заповедный уголок, теперь уж ни за что не оставят его в покое? А может, действительно, переписать всю лесную живность в толстую тетрадь и подарить эту тетрадь Юрию Петровичу? То-то поди удивиться». И так он трясся на телеге по торной лесной дороге и думал свои думы, пока тягучий треск падавшего дерева не привлек его внимания. С тяжким вздохом упало это дерево на землю. На миг стало тихо. А Егор, натянув вожжи, спрыгнул с телеги и побежал. И пока бежал, все отчетливее стучали торопливые воровские топоры. И он бежал на этот стук. Подле поваленного ствола копошились двое, обрубая сучья. Но Егор сейчас не считал порубщиков. Двое, так двое, пятеро, так пятеро. Он осознал свое право, и это сознание делало его бесстрашным. И поэтому он просто забежал со стороны просеки, чтоб дорогу им отсечь, сквозь кусты выломился и заорал. «Стой и не с места не сходи! Фамилия!» Обернулись те двое — Филя и Черепок. И Егор остановился, точно на пень набежал. «Во!» — сказал Филя. «Помощник пришел». А Черепок глядел злыми красными глазками и молчал. «Какое интересное получается явление», — продолжал Филя, улыбаясь еще приветливее, чем прежде, в дружеские времена. «Историческая называется встреча. На высоком уровне, за круглым пеньком». «Зачем повалили?» — тупо спросил Егор, пнув ногой лисину. «Кто это велел валить?» «Долг!» — вздохнул Филя, но улыбку не спрятал. «Зачем, интересуешься спросить?» «А фонд? Отгрузим завтра 3 пустых пол-литры, пусть жгут танки империализма бензиновым огнем». «Кто велел?» — спрашиваю. Егор изо всех сил сдвинул брови, чтоб стать строгим хоть маленько. «Опять шабашка ваша дикая. Так понимать, да?» «Понимай так, что 3 пол-литры». Филя сладко причмокнул и зажмурился. «Одну можем тебе подарить, если поспособствуешь». Егор поглядел на странно сопевшего черепка. Сказал: «Топоры давайте». «Топоры мы тебе не дадим», — сказал Филя. «А дадим либо пол-литру, либо по шее. Сам выбирай, что тебе сподручнее». «Я, как официальный лесник тутошнего массива, официально требую...» «А фамилия моя сегодня будет Пупкин», — вдруг глухо, как из бочки, сказал Черепок. «Так и запиши, полицай проклятый». Замолчал, и сразу стало тихо-тихо, только стрекозы звенели. И Егор услышал и этот звон, и эту тишину, и вздохнул. «Какой такой полицай? Зачем так-то?» «В начальство вылез», — захрипел Черепок. «Вылез в начальники, и уже измываешься? Уже фамилию спрашиваешь? А это ты видел? Видел, мать твою, перемать?» Он картинно рванул на груди перепревшую ветхую рубаху, и она распалась от плеча до пупка, распалась вдруг без звука, как в немом кино. Черепок, выскользнув из рукавов, повернулся и подставил Егору потную спину. «Видал?» Грязная, согнутая колесом спина его была вся в бугристых сизых шрамах. Шрамы шли от бока до бока, ломаясь на худой, острой хребтине. «Художественно расписано», — сказал Филя, ухмыляясь. «Видно руку мастерства». «Все тут расписаны, все!» — кричал Черепок, не разгибаясь. «И полицаи, и эсэсы, и жандарма немецкая. Ты тоже хочешь? Ну давай, давай, расписывайся». «Жену с малыми детьми у него полицаи в избе сожгли», — тихо и неожиданно серьезно сказал Филя. «Укройся, укройся, Леня. Не перед тем выставляешься». Черепок покорно накинул разодранную рубаху, всхлипнул и сел на только что сваленную сосну. Несмотря на зной, его трясло. Он все время тер корявыми ладонями небритое лицо и повторял: «А жить-то когда буду, а? Жить-то когда начну?» И опять Егор услышал звон стрекоз и звон тишины. Постоял, ожидая, когда схлынет с сердца тягостная жалость, посмотрел, как вздрагивает в непонятном ознобе черепок, и гулко сглотнул, потому что сжало вдруг горло Егорова, аж подбородок затрясся. Но он проглотил этот ком и тихо сказал: «При законе я состою». «А кто знать-то будет?» — спросил Филя. «Что он, считанный лес-то твой?» «Все у государства считано», — сказал Егор. «И потому требую из леса утечь. Завтра акт на порубку составлю. Топоры давайте». Руку к топорам протянул, но Филя враз перехватил тот, какой поближе, и на руке взвесил. «Топор тебе? А топором не желаешь? Лес глухой, Егор, а мы люди темные». «Отдай ему топор», — сказал вдруг черепок. «Света я не люблю, я тень люблю». И пошел сквозь кусты, рубахи не подобрав. И разорванная, перепревшая рубака волочилась за ним, цепляясь за сучья. «Ну, Егор, не обижайся, когда в потьмах встретимся». «Это Филя на прощание сказал», — топоры ему швырнув. А Егор заклеймил поваленные деревья, забрал топоры и вернулся к сонной кобыле. Сел в телегу, вжарил вдруг кнутом по неповинной казенной спине и затрясся к озеру. Только топоры о щиты брякали. У озера Колька ждал со стихами про хорошее поведение. И это было единственным, о чем хотел сейчас думать Егор. Глава 19. С каждым днем Нонна Юрьевна все острее ощущала необходимость съездить в город. То ли за книжками, то ли за тетрадками. Сперва мыкалась, а потом пошла к директору школы и, многословно волнуясь, сообщила ему, что учебного года без этой поездки начать невозможно, и что она хоть сейчас готова поехать и привезти все, что требуется. «А что требуется?» — удивился директор. «Ничего, слава богу, не требуется». «Глобус», — сказала Нонна Юрьевна. «У нас совсем никудышный глобус. Вместо Антарктиды — дыра». «Нет у меня лимитов на ваши Антарктиды», — проворчал директор. «Они глобусами в футбол играют, а потом дыра». «Кстати, с точки зрения философской, дыра — это тоже нечто. Это некое пространство, окруженное материальной субстанцией». «Могу и футбол купить», — с готовностью закивала Нонна Юрьевна. «И вообще, инвентарь». «Ладно», — согласился директор. «Если в тридцатку уложитесь, отпущу. Дорога за ваш счет». В городе проходило какое-то областное совещание, и мест в гостиницах не оказалось. Однако это обстоятельство скорее обрадовало Нонну Юрьевну, чем огорчило. Она тут же позвонила Юрию Петровичу, сказала, что ее насильно отправили сюда в командировку, и не без тайного злорадства сообщила, что мест в гостиницах нет. «Вы человек авторитетный», — говорила она, улыбаясь телефонной трубке.
«Походатайствуйте за командировочного педагога из дремучего угла». «Походатайствую», — сказал Юрий Петрович бодро.
«Голодная, поди? Ну, приходите, что-нибудь сообразим». «Нет», — вдруг пискнула Нонна Юрьевна. «То есть приду». Именно в этот момент Нонна вдруг обнаружила, что в ней до сего времени мирно уживались два совершенно противоположных существа. Одним из этих существ была спокойная, уверенная в себе женщина, выбившая липовую командировку и ловко говорившая по телефону. А другим — трусливая девчонка, смертельно боявшаяся всех мужчин, а Юрия Петровича особенно. Та девчонка, что пискнула в трубку «нет». А Юрий Петрович вместо ходатайства в буфет бросился. Накупил булочек, молока, сластей, заказал чай горничный. Только успел в номере прибрать и накрыть на стол, как постучала сама Нонна Юрьевна. «Извините, вам не удалось помочь мне, Юрий Петрович?»
«Что?»
«Ах, да, с устройством. Я звонил. Обещали к вечеру что-нибудь сделать, но без гарантии. Вот чайку попьем, еще позвоню». Врал Юрий Петрович с некоторым прицелом, хотя никаких заранее обдуманных намерений у него не было. Просто ему очень нравилась эта застенчивая учительница, и он не хотел, чтобы она уходила. Номер был двухкомнатный, и втайне мечталось, что Нонна Юрьевна вынуждена будет остаться здесь до утра. Вот и все. Остальное он гнал от себя искренне и настойчиво. И потому угощать Нонну Юрьевну мог с чистой совестью. Проголодавшаяся путешественница поглощала бутерброды с недевичьим аппетитом. Юрий Петрович лично сооружал их для нее, а сам довольствовался созерцанием. И еще раз спрашивал, ему нравилась ее детская привычка отвечать с набитым ртом. «Значит, вы считаете исполнительность положительным качеством современного человека?» «Безусловно». «А разве тупое будет сделано, не рождает бездумного соглашательства?» «Ведь личность начинается с осознания собственного «я», Нонна Юрьевна». «Личность сама по себе еще не идеал. Гитлер тоже был личностью. Идеал — интеллигентная личность». Нонна Юрьевна была максималисткой, и это тоже нравилось Юрию Петровичу. Он все время улыбался, хотя внутренне подозревал, что эта улыбка может выглядеть идиотской. «Под интеллигентной личностью вы понимаете личность высокообразованную?» «Вот уж нет. Образование — количественная оценка человека, а интеллигентность — оценка качественная. Конечно, количество способно переходить в качество, но не у всех и не всегда. А для меня, например, Егор Полушкин куда более интеллигент, чем некто с тремя дипломами». «Суровая у вас шкала оценки. Зато правильная». «А еще какое качество вы хотели бы видеть в людях?» «Скромность», — сказала она, вдруг потупившись. Юрий Петрович подумал, что этот ответ скорее реакция на ситуацию, чем точка зрения, но развивать эту тему не решился. К этому времени Нонна Юрьевна съела все пирожные и теперь послушно дохлебывала пустой чай. «Вы не позабудете позвонить насчет гостиницы?» «Ах, да», — спохватился Юрий Петрович. «Конечно, конечно». Он прошел к телефону, и пока Нонна Юрьевна убирала со стола, набрал несуществующий номер. В трубке сердито гудело. И Юрий Петрович боялся, что она услышит этот гудок. И говорил громче, чем требовалось. «Комминхоз? Мне начальник отдела». «Здравствуйте, Петр Иванович, это Чувалов». «Да-да, я звонил вам». «Что? Ну, это невозможно, Иван Петрович». «Что вы говорите? Послушайте, я очень вас прошу». По неопытности Юрий Петрович не только путал имя начальства, но и не делал пауз между предложениями. Если бы Нонна Юрьевна слушала, что он бормочет, она бы сразу все поняла. Но Нонна Юрьевна была погружена в свои думы, предоставляя Юрию Петровичу возможность наивно врать в гудящую телефонную трубку. Секрет заключался в том, что Нонна Юрьевна впервые в жизни была в гостях у молодого человека. Пока шел студенческий ужин с молоком и пирожными, девчонка, уживавшаяся в ее существе рядом с женщиной, чувствовала себя вполне в своей тарелке. Но когда чаепитие закончилось, а за окном сгустились сумерки, девчонка стала пугливо отступать на второй план. А на первый все заметнее выходила женщина. Это она сейчас оценивала поведение Юрия Петровича, это она чувствовала, что нравится ему. Это она настойчиво вспоминала, что никто не заметил, как Нонна Юрьевна прошла в этот номер. «И еще!» — эта женщина сердито говорила сейчас Нонне. «Не будь дурой!» Нонна очень пугалась этого голоса, но он звучал в ней все настойчиво. «Не будь дурой! Ты же ради него организовала эту командировку! Так не будь же идиоткой, Нонка!» И Нонна очень пугалась этого голоса, но не спорила с ним. Вот почему она и не разобралась в наивной игре Юрия Петровича с телефонной трубкой. А очнулась только, когда он сказал: «Знаете, Нонна, а мест действительно нет. Ни в одной гостинице». Женщина возликовала, а девчонка перетрусила. И Нонна никак не могла сообразить, что же делать ей самой, радоваться или пугаться. «Боже мой, но у меня в городе нет знакомых». «А я?» Юрий Петрович спросил сердито, потому что боялся, как бы Нонна не заподозрила его в тайных намерениях. «Номер люкс. Места хватит». «Нет, нет», — сказала Нонна Юрьевна. Но эти два «нет» прозвучали как одно «да». И Юрий Петрович молча пошел стелить себе на диване. Теперь, когда молчаливо решилось, что Нонна останется, они вдруг перестали разговаривать и вообще старались не видеть друг друга. И пока сидевшая в Нонне девчонка замирала от страха, женщина вела себя с горделивой невозмутимостью. «Можно воспользоваться ванной?» «Пожалуйста, пожалуйста. Юрий Петрович вдруг засуетился, потому что это спросила женщина, и он мгновенно почувствовал себя мальчишкой. «Полотенце только сегодня меняли. Вот. Благодарю вас». И женщина гордо проследовала мимо, перебросив через руку свой самый нарядный халатик. Юрий Петрович еще не успел прийти в себя от неожиданного тона, как трусливая девчонка тут же высунула голову из ванной комнаты. «Тут задвижки нет». «Я знаю, не беспокойтесь», — улыбнулся Юрий Петрович, почувствовав некоторое облегчение. Надо сказать, что в отличие от Нонны Юрьевны, он попадал в сходные ситуации, но всегда все его женщины сами решали, как им поступать, и Юрию Петровичу оставалось только не быть идиотом. Но женщина, которая вдруг выглядывала из Нонны Юрьевны, скорее играла в какую-то игру, и лесничий никак не мог сообразить, сколь далеко игра эта заходит, и поэтому ему было и легче, и проще, когда на смену этой таинственной женщине приходила знакомая девчонка с круглыми от страха глазами. «Ой», — сказала эта девчонка, старательно запахивая халатик, — «у вас и дверей нет?» Спальня двухкомнатного номера отделялась от гостиной портьерой, и сейчас Нонна Юрьевна в растерянности топталась на пороге. «Стул поставьте», — посоветовал Юрий Петрович. «Если я с просонок перепутаю, куда идти, то наткнусь на стул, он загремит, и вы успеете заорать». «Благодарю вас», — холодно отпарировала Нонна Юрьевна женским голосом. «Спокойной ночи». Юрий Петрович ушел в ванную, нарочно долго умывался, чтобы Нонна Юрьевна успела не только улечься, но и успокоиться. Затем погасил свет, на цыпочках прокрался к дивану, и старый диван завопил всеми пружинами, как только он на него уселся. «Черт!» — громко сказал он. «Вы еще не спите?» — вдруг тихо спросила Нонна Юрьевна. «Нет еще». Юрий Петрович снимал рубашку, но тут же надел ее снова. «Что вы хотели, Нонна?» Нонна промолчала, а его сердце забилось легко и стремительно. Он вскочил, шагнул в соседнюю комнату, с грохотом оттолкнув стоявший на пороге стул. «Черт!» — Нонна Юрьевна тихо засмеялась. «Вам смешно, а я рассадил ногу». «Бедненький». В густых сумерках он увидел, что она сидит на кровати, по-прежнему кутаясь в халатик, и сразу остановился. «Вы так и будете сидеть всю ночь?» «Может быть». «Но ведь это глупо». «А если я дура?» Она говорила совершенно спокойно, но это было спокойствие изо всех сил. Ему казалось, что он слышит бешеный стук ее сердца. Юрий Петрович сделал еще шаг, неуверенно опустился на колени на вытертый гостиничный коврик и бережно взял ее руки. Она покорно отдала их, и халатик на ее груди сразу разошелся наивно и беззащитно. «Нонна!» Он целовал ее руки. «Нонночка, я...» «Зажгите свет, ну, пожалуйста». «Нет, зачем?» «Тогда молчите, хотя бы молчите». Они разговаривали так тихо, что не слышали, а угадывали слова. А слышали только, как неистово бьются сердца. «Нонна, я должен тебе сказать...» «Да молчите же, молчите, молчите». Что он мог сейчас ей сказать? Что любит ее? Она это чувствовала. Или, может быть, не любит? Боже мой, как же он может не любить ее, когда она здесь, рядом? Когда он стоит на коленях и целует ей руки? Так думала Нонна Юрьевна. Даже не думала, нет, она не способна была сейчас ни о чем думать. Это все проносилось, мелькало в ее голове. Это все пыталась осознать, ухватить пугливая девчонка. А женщина неотступно думала лишь о том, что он слишком уж долго целует ее руки. Она осторожно потащила их на себя, а он не отпускал и утыкался в ладони лбом. «Нонна, я должен тебе сказать...» «Нет, нет, нет, не хочу. Не хочу ничего слышать, не хочу. Нонна, я старше, я обязан. Поцелуй меня». Нонна с ужасом услышала собственный голос. И девчонка забунтовала, забилась в ней. А Юрий Петрович, еще стоя на коленях, еще был далек, так недосягаемо далек для нее, и она повторила. «Поцелуй, слышишь? Меня еще никто не целовал. Никогда». Если бы он промедлил еще миг, она бы бросилась из окна, убежала бы, куда глаза глядят, или, назло всем, съела бы целую коробку спичек. Таким путем, по словам мамы, покончила с собой какая-то очень несчастная девушка. Это была последняя попытка отчаянной женщины, что до сих пор тайно жила в ней. Последняя попытка победить одиночество, ночную тоску, беспричинные слезы и важные очки, которых Нонна мучительно стеснялась. А потом... Что было потом? «Нонна, я люблю тебя. Теперь говори. Говори, говори. А я буду слушать». Они лежали рядом, и Нонна все время тянула на себя простыню. Но сейчас в ней уже не было спора. Сейчас и отважная женщина, и трусливая девчонка очень согласно улыбались друг другу в ее душе. «Я схожу за сигаретой, ничего? Иди». Она лежала с закрытыми глазами и живой улыбкой. У нее спрашивали позволения, она могла что-то запрещать, а что-то разрешать, и от этого внезапно обретенного могущества чуть кружилась голова. Она приподняла ресницы, увидела, как белая фигура, опять громыхнув стулом и чертыхнувшись, проплыла в соседнюю комнату, услышала, как чиркнула спичка, почувствовала дымок и сказала: «Кури здесь, рядом». Белая фигура остановилась в дверном проеме. «Ты должна презирать меня. Я поступил подло. Я не сказал тебе, что...» Смелость Юрия Петровича испарялась с быстротой почти антинаучной. «Нет, я не женат. То есть, формально я женат, но, понимаешь, я даже маме никогда не говорил, но тебе обязан».
«Обязан?
Уж не решил ли ты, что я женить тебя хочу?» Это был чужой голос. Ни женщины, ни девушки, а кого-то третьего. И Нонна Юрьевна обрадовалась, обнаружив его в себе. «Не волнуйся, мы же современные люди». Он что-то говорил, но она слышала только его виноватый, даже чуточку заискивающий голос. И в ней уже бунтовало что-то злое и гордое. И, подчиняясь этой злой, торжествующей гордости, Нонна сбросила одеяло и начала неторопливо одеваться. И несмотря на то, что она впервые одевалась при мужчине, ей не было стыдно. Стыдно было ему, и Нонна это понимала. «Мы вполне современные люди», — повторяла она, изо всех сил улыбаясь. «Замужество, ЗАГСы, свадьбы. Какая чепуха? Какая в сущности все чепуха? Все на свете. Я сама пришла и сама уйду. Я свободная женщина». Он растерянно молчал, не зная, что сказать ей, как объяснить и как удержать. Но она спокойно оделась, спокойно расчесала волосы. «Нет-нет, не провожай. Ты человек семейный, лицо официальное, что могут подумать горничные, представляешь? Ужас, что они могут про тебя подумать». Нонна Юрьевна возвращалась домой неудобным утренним поездом. Сидела, забившись в угол, прижав к себе новый, круглый, как футбольный мяч, ученический глобус, и впервые в жизни жалела, что никак не может заплакать. А Юрий Петрович остался в полном смятении. Просидев на работе весь день без движения и выкурив пачку сигарет, вечером написал-таки письмо таинственной Марине, но не отправил, а 3 дня таскал в кармане. А потом перечитал и порвал в клочья. И опять недвижимо сидел за столом, который каждый день покрывался новыми слоями входящих и исходящих. И опять полночи сочинял письмо, которое на этот раз начиналось: «Любимая моя, прости». Но Юрий Петрович не был мастак сочинять письма, и это письмо постигло участь предыдущих. «Надо поехать», — твердил Юрий Петрович, без сна ворочаясь на гостиничной кровати. «Завтра же, утренним поездом». Но приходило утро, и уходила решимость, и Чувалов опять мыкался и клял себя последними словами: «Нет, не за Нонну Юрьевну». 2 года назад в глухое алтайское лесничество приехала из Москвы практикантка. К тому времени Юрий Петрович уже отвык от студенческой болтовни, еще не привык к мини-юбкам и ходил за практиканткой, как собачонка. Девчонка вертела застенчивым лесничим с садистским наслаждением, и порой Юрию Петровичу казалось, что не она у него, а он у нее проходит практику. Через неделю она объявила, что у нее день рождения. Потребовала шампанского, и руководитель хозяйства лично смотался за 200 километров на казенном мотоцикле. Когда шампанское было выпито, практикантка погружилась по комнате и объявила: «Стели постель, только чур я сплю у стенки». К утру Юрий Петрович окончательно потерял голову. «Одевайся», — сказал он, — «едем в сельсовет». Практиканка нежилась поверх сбитых простыней. «В сельсовет?» «Распишемся», — сказал он, торопливо натягивая рубаху. «Вот так сразу?» — она рассмеялась. «Как интересно!» Они подкатили к сельсовету на дико рычавшем мотоцикле. В 10 минут получили свидетельство и жирные штампы в паспорта. А через 3 дня молодая жена укатила в Москву, а Юрий Петрович в то время боролся с непарным шелкопрядом на дальнем участке и, вернувшись, обнаружил дома только записку. «Благодарю». Обратного адреса практикантка не оставила. И Юрию Петровичу пришлось писать на институт. Письмо долго где-то блуждало, ответ пришел только через 2 месяца и был коротким, как их супружеская жизнь. «Я потеряла паспорт, советую сделать то же самое». Юрий Петрович не стал терять паспорт, а постарался забыть об этой истории и писем больше не писал. Потом пришлось сдавать дела, и уже в Ленинграде от студенческого товарища Чувалов узнал новость, заставившую его вновь разыскать утерявшую паспорт жену. «Знаешь, у Марины ребенок». Он все-таки разыскал ее, написал письмо на домашний адрес, и в ответ на вопрос, не его ли это ребенок, получил ровно 3 слова. «Все может быть». И вот теперь ему надо было знать правду, как никогда. Знать, кто он, муж или не муж, отец или не отец, свободен или не свободен. Но насмешливый цинизм ее ответов выводил Чувалова из равновесия, и он только писал письма, рвал их и писал снова. А сейчас он боялся потерять Нонну. Здесь было кого терять, и поэтому Юрий Петрович никак не мог решиться сесть в поезд и приехать к ней. Приехать означало решить, да или нет, а так оставалось еще спасительное «может быть». А тут как раз из Москвы прибыл большой начальник, и Юрий Петрович обрадовался, потому что никуда не мог поехать. 3 дня он вводил начальство в курс дела, а потом вдруг затосковал и неожиданно для себя объявил. «Тут интересного для тебя мало. Леса в основном вторичные. А вот возле Черного озера сохранился еще любопытный массивчик». Сказал и испугался. Вдруг согласится. «Опять комаров кормить?» Комаров нет, мошка появилась. Юрий Петрович с удивлением обнаружил, что уговаривает. А массив интересен с точки зрения естественного биоциноза. Как раз твой конек. Ладно, уговорил, сказал начальник, и Юрий Петрович расстроился. Прибыв в поселок, Чувалов представил начальство местным властям и побежал к Нонне Юрьевне. Сочинял на бегу горячие речи и не сразу поверил глазам, увидев на знакомых дверях амбарный замок, потрогал его рукой, походил вокруг и пошел к директору школы. «В Ленинграде, Нонна Юрьевна. 3 дня как уехала». «Когда вернется?» «Должна 20 августа, но...» Директор вздохнул. «Аналогичный случай был в позапрошлом году». «Что вы говорите?» «Ее предшественница тоже уехала повидаться с мамой, а прислала заявление с просьбой по собственному желанию». «Не может быть». «Все может быть», — философски сказал директор. «Конечно, Нонна Юрьевна педагог серьезный, но ведь и Ленинград — город серьезный». «Да-да», — тихо сказал Юрий Петрович. «Адреса мамы не знаете?» Записал адрес, рассеянно пообещал директору дровишек для школы и уже безо всякого интереса повел большого начальника в заповедный массив. «Пешком поволок», — ворчал начальник, не без удовольствия шлепая босиком по лесной дороге. «И спать, наверное, на лапнике заставишь? Бирюк ты, Чувалов! Недаром до сих пор бобелем живешь!» «Оставь это!» — вдруг заорал сдержанный Юрий Петрович. «Привыкли треп в кабинетах разводить?» «Нет, ты настоящий бирюк», — сказал, помолчав начальник. «Самая пора тебе в министерство. Между прочим, как инспектирующий, могу там доложить о полном порядке в твоем хозяйстве. Лес ухожен, порубок не видно». «Нет, знаешь, Юра, мне нравится. Ей-богу, нравится». Юрий Петрович хмуро молчал. Впрочем, начальник замолчал тоже, наткнувшись на солидных размеров щит, сбитый из струганных досок. На щите были выжжены стихи. «Стой, турист! Ты в лес вошел. Не шути в лесу с огнем. Лес наш дом. Мы в нем живем. Если будет в нем беда, где мы будем жить тогда?» По бокам щита... Раскаленным гвоздем были выжжены зайцы, ежи, белки, птицы и большой лось, похожий на усталого Якова Прокопича. «Толково», — сказал начальник. «Твоя инициатива?» «Еще чего», — сказал Юрий Петрович. «Сам удивляюсь, когда он все успел».
«Кто?»
«Лесник мой, Егор Полушкин».
«Любопытно», — сказал начальник.
«Это я сниму». И полез за фотоаппаратом. Чувалов усмехнулся.
«Пленки не хватит».
К вечеру они добрались до Егорова шалаша. Начальник переписал по дороге все Колькины сочинения и растратил всю пленку.
«Значит, ты автор?» — допрашивал он Кольку.
«Молодец. Поэтом будешь?»
«Не-а»,
— Колька застеснялся.
«Лесничим, как Юрий Петрович».
«За это ты вдвойне молодец, Николай».
Утомленный и немного обеспокоенный вниманием большого начальника, Егор тихо отодвигался от костра. Чувалов был хмур, но Егор не обращал на это внимания. Его занимал незнакомый начальник, и он все думал, не допустил ли где промашки.
«В Москве бывал когда, Егор Савельевич?»
«В Москве?» Егор не умел так быстро перестраиваться.
«А что там?»
И Юрий Петрович сходу поведал Егору печальную историю своей семейной жизни. Егор слушал, сокрушался, но ему все время мешало смутное упоминание о Москве, поэтому он и переспросил. «Ну дык, она-то в Москве?»
«Эй, заговорщики! Уху хлебать!» — весело окликнул начальник.
Через неделю из Москвы пришел официальный вызов. Лесник водоохранного массива Егор Полушкин приглашается на всесоюзное совещание работников лесного хозяйства. За особые, видать, заслуги, поскольку в лесниках ходил без году неделя.
«Слона погляжу, сынок», — сказал Егор.
«Слона глядеть невелик прибыток», — проворчала Харитина. «Ты, главный гум, погляди. Люди денег собрали и список составили, кому чего нужно».
Никого на Егоровых проводах не было, только Яков Прокопич. У того своя просьба.
«Докладывать придется, про лодочную станцию не забудь, товарищ Полушкин. Пригласи вежливо, мол, удобство, вода мягкая, лес с грибом. Может, кто из центра оживит нашу окрестность».
«Совсем уж к поезду собрались?»
«Марица!» Засветилась улыбка еще сквозь двери. «Ах, Егор Савельевич, ах, Тинушка, в Москву ведь не в область».
«Совершенно согласен», — сказал Яков Прокопич.
Но не Яков Прокопич Марице сейчас был нужен.
Она с Егора Полушкина, с бедоносца Божьего, глаз масляных не сводила.
«Егор Савельевич, батюшка, тайно я тебе кланяюсь. И от мужа тайно, и от сына тайно. Спаси ты нас, Христа ради.
Угроза сквить Федора-то и патча таскает.
По миру ведь закруглить грозятся».
«Закон уважения требует», — строго сказал Яков Прокопич.
Егор промолчал, а Марица заплакала и сестре в плечо уткнулась.
«Пропадем!»
«Скажи ты начальнику какому, Егор!» — вздохнула Харитина. «Родня ведь, не сторонние!»
«А кто меня спросит?» — нахмурился Егор. «Велико ли дело, лесник в Москву приехал?»
Как ни плакала Марица, как ни убивалась, ничего он больше не сказал. Взял чемодан специально для Москвы, самый большой купили. Попрощался, посидел перед выходом и пошел на вокзал. А Марица домой побежала.
«Ну, что обронено?» — спросил Федор Ипач.
Отказал он Феденька. Гордый стал больно.
«Гордый?» И желваки по скулам забегали. «Ну, добро, если гордый. Добро».
А Егор сидел у окна в вагоне, и колеса стучали. «В Москву? В Москву? В Москву?»
Но пока не в Москву, правда, а в областной центр, на пересадку. И как раз в это время из областного того центра другой поезд отходил с Юрием Петровичем.